Добрый вечер. Сегодня у нас поразительное совершенно дело. Здесь уже приняли некоторые участники чата таблетки от качки, потому что Алексей Валерьевич Кузнецов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, предупреждал, что вы закачаетесь. Ну да, обстановочка ничего. Вот в студии у Кузнецова у меня как-то не соответствует немножко. Вот жалею, что на эхе в коридоре перед студией, когда шел эфир, висел все-таки красный фонарь. Угу. Вот. И красный фонарь был бы чрезвычайно уместен в сегодняшней
передаче. Даже с учетом того, что на нем было написано «микрофон», что несколько отвлекало.
Ну, мало ли что написано, да. Мало ли что написано.
Да.
Суть-то одна.
Ну вот к нашей сегодняшней передаче один эпиграф нам дарит наш зритель Денис, который написал в чате: «Могла и убить, будем разбираться». Это правда, могла и убить, будем разбираться. Ну а второй эпиграф из Хемингуэя, если позволите. «Во Франции всегда найдется в газете какое-нибудь потрясающее преступление, за распутыванием которого можно следить изо дня в день. Эти отчеты читаются как романы, но чтобы получить удовольствие, необходимо знать содержание предыдущих глав, поскольку французские газеты, в отличие от американских, не печатают краткого изложения предшествующих событий».
Да.
Это из «Праздника, который всегда с тобой».
Ну, и конечно,
сегодня
да.
О газетах мы действительно будем много говорить, потому что они в этой истории сыграют чрезвычайно важную роль. Как обычно, начинаем мы с карты. Первую картинку Андрей, наш видеорежиссер, нам сейчас показывает. И вот здесь такой красно-синий, значит, блямбой, ее острый, значит, вниз обращенный кончик указывает на небольшой городок Бакур. Это самый-самый восток Франции. Вот восточнее трудно что-нибудь представить, потому что это практически уже швейцарская граница. Вот там вокруг виден Фрайбург, Цюрих, Берн, Женева ниже. Да, Женева даже западнее оказывается, чем этот самый городок. Это Эльзас. И вот в этом самом Эльзасе в 69-м году, в 1800, разумеется, 69-м, в семье Эмилии и Эдуара Жапи, сейчас нам Андрей покажет фотографии этих двух достойных людей, значит, очень интересная семья. Эдуар принадлежит к одной из самых богатых и самых респектабельных семей Эльзаса. Значит, это уже династия, третье, по-моему, поколение производителей различного металлического товара. Замки, скобяные изделия всякие. Очень крупное дело, 5000 рабочих. Это один из самых крупных производственных бизнесов в Эльзасе. Думаю, что вообще во всей Восточной Франции, во всей Бургундии, Франции.
Крупнее только, я думаю, вино только в
Эльзасе. Ну, наверное, да. Но вот если брать такую классическую промышленность, да, то семья очень богатая, но вот Эдуар в ней то, что называется черная овца у англичан, black sheep. Дело в том, что он... Это же Эльзас, они протестанты. Причем они протестанты такого сурового кальвинистского толка. До Женевы, что называется, рукой подать. Поэтому никаких связей на стороне, браки часто достаточно родственные, чтобы деньги не уходили и так далее. Так женились все его братья. А он женился на девушке из трактира, в которую влюбился. Значит, она совершенно такая простушка, хотя милая, добрая. Ее и убьют, поэтому я про нее рассказываю, да? Такая малообразованная, при этом очень хорошая, замечательная супруга ему была. Но он, помимо всего прочего, еще мод, игрок, гуляка. То есть полная противоположность вот этому кальвинистскому идеалу. Ну и в результате, значит, ему выделили какую-то часть наследства, но из семейного бизнеса выкинули. В результате он занимается не производством, а он владелец достаточно крупной фермы. Сейчас нам Андрей покажет третью картинку, вы увидите, современная фотография.
О!
Да, до сих пор сохранился. И, между прочим, это называется Шато
да,
Эдуар.
Стопроцентный замок, вот средней руки замок, но высшей руки, я бы сказал, жилье.
Ну, три жилых этажа, вокруг там да. Несколько сот акров земли. И вот за счет того, что он сдает в аренду окрестным фермерам эту землю, они, в общем, неплохо жили. Значит, в семье было четверо детей. И наша с вами героиня, ее, значит, звали Маргарит, и девичья фамилия Маргарит Жапи. Значит, вот сейчас нам Андрей покажет ее фотографию в молодых девушках. Людах. Вот такая она, очень здесь милая. Значит, она третий ребенок в семье, вторая дочь и третий ребенок. У нее есть старшая сестра, старший брат, и потом после нее родится еще одна девочка. Она у отца явно совершенно была вот такой вот любимицей. Отец с ней постоянно, времени у него было много, он с ней постоянно возился, он лично подбирал ей учителей, старших двух детей отправили учиться куда-то, ее учили на дому. Он во время уроков стоял в дверном проеме, чуть ему казалось, что учитель куда-то не туда ведет, он тут же влезал, говорил, сейчас я скажу, как правильно, если я представляю, как часто они менялись, эти самые учителя, я прибил за такое, конечно же, тут же. Вот, он с ней постоянно... Значит, она такая вот папина дочка. И потом, сейчас, а к этому делу по-прежнему довольно серьезное внимание приковано, многие современные исследователи пишут, что, возможно, в этом многое из того, что потом проявится, вот она действительно унаследовала папины привычки, папин характер, папин взгляд на мир в известном смысле.
Мотовка?
И мотовка, и человек очень свободных взглядов на отношения между полами, и вообще то, что называется моралью, скажем так. Но вот надо сказать, что очень часто оборотной стороной вот такой вот отцовской любви является ревность. И когда она в возрасте, вполне, надо сказать, приличном, ей было 19, если не ошибаюсь, у нее начался роман. Роман с молодым офицером, с лейтенантом, как и положено. Значит, его фамилия Шефер. Он к ней с самыми, что называется, порядочными намерениями. Они помолвлены были, и отец на эту помолвку дал согласие. А потом что-то ему в голову стукнуло, и он сказал, что нет, дочка, какой-то молоденький лейтенантик из какой-то незнатной семьи, там ни средств, ничего особенного, ни служебных перспектив, нет, не желаю, не даю согласия. И услал ее к чертовой матери на другой конец Франции, куда-то в сторону Гаскони, туда вот на юго-запад, где уже жила ее замужняя старшая сестра, от греха, что называется, подальше. Она простилась со своим возлюбленным в вагоне поезда, они оросили друг друга слезами и расстались на 20 с лишним лет, в следующий раз они встретятся в суде. Он будет уже капитаном. За 20 с лишним лет не очень большая карьера. Папа, видимо,
да, был прав. Да.
А папа через несколько месяцев возьми да и помри. Ну, она уже взрослая женщина. Она вернулась обратно домой в свой Эльзас.
А Эльзас немецкий тогда?
А Эльзас нет. Эльзас французский тогда.
Эльзас это же какое время-то?
Это... А вообще, подожди, получается, что...
Я думаю, что эта часть, это, наверное, территория Бельфор или что-нибудь в этом роде.
Это территория Бельфор, совершенно верно. То есть это та часть Эльзаса, которая не достала...
Это территория Бельфор, до сих пор самое восточное окончание Франции.
Вот, это территория Бельфор, да, совершенно верно. И в результате, значит, она как-то после смерти папы очень сблизилась с мамой, хотя она и раньше с ней была в хороших отношениях, никаких особенных конфликтов там не было. А дальше она встречает человека, который почти на 20 лет ее старше. Сейчас нам Андрей покажет фотографию. Это уже через достаточно много лет после свадьбы. У них уже родилась их единственная дочь Марта. Вот он такой... скучноватой внешности, рано начавшей лысеть, и, насколько можно понять, он такой вот не остряк, не душа компании. Его зовут Адольф Стенель. Он художник. Я встретил такую характеристику на одном искусствоведческом сайте. Его назвали посредственным представителем французского академизма.
Ну, что может быть хуже характеристика, я не знаю.
Ну вот я для того, чтобы у нас могло составить какое-то представление о творчестве, сейчас Андрей нам покажет картину, я нашел одну, значит, картину его работы, значит, библиофил. Ну, сидит за столом человек, читает книгу, действительно, с учетом того, что уже начинается Belle Époque, уже почти-почти началась, да, в общем, скучноватое достаточно все смотрится.
Ну, в общем, да, там, скажем, Бимуды, да, уже. несколько.
Но, тем не менее, он вот представитель академической традиции. Первые годы они живут хорошо, судя по всему. А дальше у них возникает даже не то, чтобы там ссора какая-то или что-то еще. У них в семье, что называется, заканчивается любовь. И начинается даже не то, чтобы разлад. Внешне все вполне прилично. Они никогда не разъезжались, они продолжают жить под одной крышей. Но, что называется, в разных спальнях. Она ведет чрезвычайно активную в этом смысле жизнь. У нее меняются любовники, причем иногда этих любовников больше двух одновременно. Тут в начале передачи Дмитрий Мезенцев спросил, деньги ли мотив. Трудно сказать, видимо, не только. Она, в общем, не выглядит такой, что называется, охотницей за бриллиантами. Ее поклонники не обязательно люди очень зажиточные, но обязательно чем-то запоминающиеся. Они либо личности, либо кошельки. Желательно и то, и другое. Она не отказывается от их финансовой помощи, но, видимо, не вымогает ее. То есть она, в общем, не является классической содержанкой. Она очень темпераментная женщина, прекрасно овладевшая ремеслом завоевывать мужское внимание, мужскую любовь и так далее, и так далее. Муж, судя по всему, тоже, что называется, не остается в стороне от всего этого. Причем он человек более широких взглядов. Если она безупречно, так сказать, у нее в жизни была одна любовь, это мужчины, то он шире на этот вопрос смотрел. У него случались связи и с натурщицами, и с натурщиками. Ну а что, это принято в то время. Это принято в артистических кругах. Одним словом, вот таким вот образом живут они себе поживают, и в какой-то момент у нее, да, дайте нам, Андрей, пожалуйста, вот это, наверное, самый известный ее портрет, вот так она выглядит, вот так она выглядит в начале 20 века, когда произошла с ней одна из двух самых громких историй в ее жизни. Среди ее поклонников оказывается тогдашний президент Франции Феликс Фор. Сразу Феликса Фора нам можно показать, он у нас должен быть следующий. Вот это его парадный портрет в президентских всяких там регалиях с орденами, лентами, все, что положено. Феликс Фор, надо сказать, большой был политик и специалист по женскому вопросу тоже. Поэтому, когда с Феликсом Фором случилось то, о чем мы сейчас вам расскажем, то народ Франции так и не понял, а конкретно с какой женщиной это все было. А случилось следующее. В 99 году к президенту, прямо в Елисейский дворец, чтобы далеко не ездить, прибыла дама. А через некоторое время слугам показалось, что надо войти. Слуги вошли и обнаружили, что президент то ли уже умер, то ли вот-вот собирается. При этом, в общем, взаимное расположение его с дамою не оставляло никаких особенных сомнений, какими именно государственными делами они занимались, когда вот президента постиг, ну, видимо, инсульт. В общем, некий удар.
Потом, ну, судя по всему, да.
Потом некоторые злые языки даже утверждали, что его пальцы настолько прочно вцепились в ее шевелюру, что пришлось буквально выстригать. Ну, возможно, это и преувеличение.
Ой.
Возможно, французы, да,
газеты,
это ж,
газеты,
господи, да. Конечно же, да, разумеется. Но надо сказать, что в связи с этим инцидентом. Французы, вот подтверди, ты гораздо лучше знаешь французов. Французы, как мне кажется, этим событием будут гордиться. Дескать, вот какой у нас президент орел. Да? Мало того, что крупный политик, так еще и вот умер не как все.
Ну, зависит, конечно. Но вообще, раз, я тебе скажу, до революции французской гимном было «Да здравствует Генрих IV», то это понятно совершенно, где в первом же куплете пелось, что
он славный был король, да.
У него был тройной талант, да. Да, пить, сражаться и бегать за юбками.
Ну вот насчет сражаться у Феликса Фора, по-моему, было не так хорошо. Насчет пить ничего не знаю, врать не буду. А с юбками все нормально. Так вот, в связи с этим инцидентом возникнет два широко известных, две игры слов. Первое передавали так, когда прибыли врачи по срочному вызову. то один из них, встречавшего слугу, спросил: «Le président a-t-il toujours sa connaissance?» Президент еще в сознании, но слово «connaissance» означает и сознание, и знакомую.
Да.
И дословно можно перевести, если знать другой контекст. Президент все еще со своей знакомой?
Да нет.
На что слуга простодушно ответил: «Да нет, мы ее выпроводили через задний ход». Это к вопросу о сознании. Ну, а вторая игра слов, более циничная, но, на мой взгляд, еще более остроумная, заключается в том, что французы в массе своей не знали, кто эта дама. Более того, они думали: дайте нам, Андрей, пожалуйста, следующий портрет очень красивой женщины. Это знаменитая в то время актриса Сесиль Сорель. И вот она была как бы главной метрессой президента, можно сказать, почти официальной. И народ простодушно решил, что ну с кем? Ну, наш президент, конечно, со своей. А вот, оказывается, это была не она. Так вот, даму, в присутствии которой президент испустил дух, ей дали каламбурное прозвище «Похоронное бюро». Один из вариантов – «La pompe funèbre». Но дело в том, что это можно перевести еще и как «похоронный насос».
Помпа. Иисус Мария, да. Ну да.
Вот.
Да.
Ну, значит, вот такой вот дамой была, соответственно, Маргарит Стенель. Надо сказать, что и после президента у нее был целый ряд, так сказать, сменявших друг друга, иногда и одновременно, разных поклонников, известных, в том числе из мира литературы, из мира искусства, но и из мира бизнеса тоже. Тем временем годы ее потихонечку шли, она становилась все более не юной, набирала вес, так сказать. Но, тем не менее, в семье все более или менее благополучно. Дочь, единственная Марта, подросла, уже ходят слухи, что Марта, так сказать, начинают сватать, да, и там появляется вроде как конкретный кандидат из хорошей семьи, все хорошо. Надо сказать, что она о своих обязанностях жены не забывала, и когда она, будучи очень известной в Париже дамой, и содержала собственный литературно-художественный салон, где у нее бывали Эмиль Золя, где у нее бывали художники известнейшие того времени, да, она не забывала сказать: а вот, знаете, муж очень много работает, вот недавно новую картину закончил, а не угодно ли, господа, взглянуть? В общем, при всем том, что таланты его были, видимо, как художника, достаточно скромными, картины продавались очень хорошо. Например, Елисейский дворец купил у него 3 работы за, соответственно, так сказать, что называется, не торгуясь.
Да? При форе или при любе?
При форе. При форе. При форе.
При любе уже не покупали.
Ну, с любе она не состояла, насколько я могу судить.
Да. Ну
одним
да, я
словом,
понимаю.
У них сложился такой, в общем, симбиоз. Как я понимаю, ни у кого, ни у него, ни у нее не было никаких иллюзий насчет супружеской верности. Это потом будет обсуждаться, кто-то из его друзей будет говорить: да что вы, да он ничего не знал. Ну, невозможно это. Вся Франция, как в том анекдоте, да, вся Одесса знает. Вся Франция, ну, по крайней мере, весь артистический Париж знает, а он не знает. Все они, конечно, знали, видимо, их обоих это вполне устраивало. Я к чему? Одна из главных сложностей, с которой столкнется сначала следствие, а потом суд, это мотив. Она не испытывала к нему ненависти. Он не мешал ей жить, этот ее муж, которого даже несчастным назвать язык не поворачивается. Я так понимаю, что его вполне устраивала их вполне внешне благополучная семья. А дальше случается что-то совершенно непонятное. 1908 год. 30 мая вечером, мама живет с ними, ее мама, что тоже, в общем, наверное, ее дочери говорит неплохо. Мама уже не молодая дама совсем, со здоровьем у нее не важно, но, тем не менее, так сказать, вот она живет со своей дочерью, со своим зятем. Они собирались ехать за город. Один из ее любовников ей, по сути, подарил целую виллу. 45 минут на поезде от Парижа, небольшой городок, я так понимаю, даже не городок, а такое дачное, вильное место, Бельвью называется, я его не нашел. Вот они туда собирались ехать. Значит, благо, конец весны уже, что в городе-то сидеть. А в городе они жили в 15-м округе, то есть на Монпарнасе. У них была там, значит, вилла тоже такая, достаточно производящая впечатление. Но не смогли уехать в тот же день. Дочь была там, дочь была в Бельвью. Взрослая дочь. Они собирались ехать 30 мая, но мама себя неважно почувствовала. Ну, давайте поедем завтра. Вечером поужинали, скушали лобстера и разошлись по своим комнатам. Точнее так, Маргарита ночевала в комнате дочери, свою спальню отдала маме, ну, а муж, так сказать, в своем кабинете, он же спальня, он же... В доме был один слуга, молодой совершенно человек, 20-летний парень. Значит, он вообще не очень, я понимаю, каким образом к ним попал, потому что профессиональным слугой он не был. Он был такой вот деревенщина, парнишка из крестьянской семьи. Это все будет потом иметь значение, потому что он ключевой свидетель в этом деле.
Слуга-любитель?
Ну, начинающий слуга.
А, ну да.
Начинающий, да. Хорошо, он только учился, слуга-практикант. Его звали Реми Куяр. И вот этот Реми Куяр в 5:30 утра, как ему и положено, просыпается для того, чтобы идти, значит, готовить следующий день. Он жил на самом верхнем этаже под крышей на антресолях. Он начинает спускаться по лестнице в кухню, которая расположена на нижнем этаже, и, проходя мимо хозяйского этажа, слышит женским голосом зовут. Он идет на зов и обнаруживает мадам Стенель в очень странном виде. Она лежит на кровати, распятая, то есть руки привязаны к переднему вот этому вот, ну, бортику кровати, ноги привязаны, соответственно, к заднему.
Да, еще...
На ней ночная рубашка, но эта ночная рубашка задралась, потому что она там то ли ерзала, то ли что-то. А рядом на кровати лежит большой ком ваты. Как потом выяснится, это был кляп. Значит, он развязывает мадам, потом он будет показывать на следствии суде, что когда он развязывал, он обнаружил, что натянуты веревки не сильно, что веревки слабы. И еще одна интересная вещь с привязыванием. Вот, Сереж, прости, пожалуйста, конечно, но тебе нужно привязать человека к кровати, причем не для игр каких-нибудь, а для серьезного дела. Вот ты ноги как бы привязал? За что?
Ты хочешь спросить меня, каким название узла?
Нет, не название узла. Я имею в виду, какой фрагмент тела ты бы привязывал, какую часть ноги?
Ну, вообще, полагать, за щиколотки?
Ну, естественно, конечно. Ну, да. Вот представь
как-то
себе, что она была...
Обычай так говорит, да.
Что она была привязана за большие пальцы. Я уже не говорю о том, что это дольше. Но это гораздо менее надежно, потому что щиколотки куда денется, если нормальный узел? А палец все-таки не настолько фигуристая штука.
Нет, ну, извини, если шелковым шнурком... И при каждом
веревка.
Движении большого пальца это причиняет боль, то вообще-то по-садистски это неплохо, но вообще-то как-то странно.
Но это не будет вязаться, сразу забегая вперед, скажу, что это не будет вязаться с теми объяснениями, которые были даны. Естественно, отвязав ее, он бросается в другие комнаты, обнаруживает два трупа. Тело мужа в довольно странной позе с подогнутыми под себя ногами, тоже в ночной рубашке, находится на выходе из комнаты. Такое ощущение, что он выбегал из комнаты, когда его настала смерть. Ну, а матушка находится на своей кровати, во рту у нее кляп, и у мужа, и у матери, то есть у обоих мертвых тел, на шее веревка, так как если бы их этой веревкой удушили. Он, слуга, естественно, тут же открывает окно на улицу, на помощь, на помощь. Сначала прибежит сосед, потом подтянется полиция, и она, захлебываясь, расскажет первую версию. Она проснулась среди ночи, около полуночи, от того, что вокруг ее кровати стояли четыре фигуры, три мужские в длинных черных балахонах или плащах, французская роба, ну, плащ, наверное, да, нужно?
Это балахон.
Балахон, да? Значит, в черных балахонах с широкополыми шляпами
это
на голове.
Это как сутана. Роба,
совершенно верно. Сутан, да. Потом она на следствии будет говорить, у них были сутаны, как у православных священников. То есть это, видимо, слово сутаны очень сюда подходит. Да. И некая рыжеволосая женщина с очень жестокими глазами, которая всем этим командовала. Вот здесь нам, наверное, нужно прерваться.
Да.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну, а я Бена нашего Макентайра вам предлагаю, вот, в очередной юбилейный раз. Он того стоит, потому что у него, конечно, документальной основе наворотить такое, я не говорю, что напридумывать, а именно все факты и подлинные шпионские истории завернуть так, что получить миллион всевозможных премий и изложить, если вам нужно все-таки о шпионах что-то почитать, об известных и менее известных шпионах подлинной истории, то надо именно Бена Макентайра. Ну, плюс открытка с изображением бутылки шампанского. Немножко, конечно, это напоминает поощрение шотландского папаши, который говорит, будешь себя хорошо вести, поедешь в Глазго и посмотришь, как другие дети катаются на карусели. Вот так что вы можете... Вот Бена Макентайра, который шотландец, между прочим, вот открыточку от него получить и купить книжки его. Вот шпионы – это про Кима Филби знаменитого. Так что вот так вот. Там не менее загадочные истории есть, но вот уж такого наворота, который мы сейчас слышали от Алексея Валерьевича, вот я не знаю.
Это
какой
вы еще не все навороты. Подождите,
ну, хорошо,
это же
да,
только
да,
начинаем. Да. Так вот, при осмотре места происшествия, места преступления, полиции многое бросилось в глаза. То, что она была привязана так, как если бы могла бы освободиться, в общем, не прилагая к этому больших усилий. Дальше, судебно-медицинские эксперты, которые будут осматривать такой же комок, значит, ваты, который вот у матери был во рту, а этот она вроде бы выплюнула. Я имею в виду Маргарита, Мэг, как ее все называли фамильярно.
Вата жеваная была?
Вот, то-то и оно, Сереж, что эксперты скажут, а похоже, что эта вата ни в каком, извините, рту и не бывала. Мы вообще следов слюны на ней не видим. На суде потом, когда все это тоже будет, значит, в очередной раз выясняться и опрашиваться на вопрос, как вы смогли вытолкнуть кляп, она так очень, она уже вошла в роль, она чувствовала, что присяжные вроде как ей симпатизируют, публика вообще очень, она говорит, ну я же... За счет опыта я работала языком, я ее вытолкнула. Все сразу вспомнили покойного президента Фора почему-то. Короче, кляп, похоже, во рту ее не бывал. Привязана она была неплотно. Что касается мужа, то... То, что вокруг шеи была обмотана веревка, кстати, та же веревка, которой была привязана значит, фрагментом этой же веревки была привязана к кровати сама мадам Стенель. Так вот, веревка-то на шее была, а вот странгуляционные борозды, которые обычно, не всегда, да, но обычно возникает, когда человека душат веревкой, на шее у него не было. И медики потом... значит, предположит, что да, он был задушен, но, похоже, не веревкой. Спрашивается, чем. Ну, следующий...
Подушкой.
Ну, тогда тело найдено в очень странном месте. Кабы он лежал на кровати, да на лице была подушка, никто бы слова дурного не сказал. А он на полдороге между спальней и туалетом в коридоре... И никакой подушки под боком даже нет. Да уж, если задушили, так зачем подушку на место-то класть? Похоже, руками. Вот. А что касается матушки, то сначала предположили, что, значит, она задушена веревкой, потом выяснилось, что веревкой она точно не задушена. Потом обнаружили, что когда ей в рот забивали кляп, сместили вставную челюсть. И эта вставная челюсть прошла дальше в горло. Медики сказали, она задохнулась от этого. Подожди, Сереж, креститься, хотя это, наверное, всегда не вредно. Но дело в том, что еще потом... После детального вскрытия медики скажут, что, вы знаете, вообще, похоже, что и нет варианта. Похоже, что она от сердечного приступа умерла. А уже потом мертвой ей запихивали в рот кляп, и вот тогда сместили вставную челюсть. То есть, ты понимаешь, с этой челюстью вообще очень странно все. Человек, ложась спать, вставную челюсть вынимает, да, значит, похоже, что ее застали не в постели, а то, что тело в конечном итоге в постели оказалось, похоже, что его туда положили уже мертвое. Ну, и такой фигни было немало, прямо скажем. Интересно, что товарищи, которые вели следствие, сейчас Андрей нам покажет одного из них, это руководитель уголовного розыска тогдашнего Парижа Октав Амар, очень известный, очень популярный у газетчиков человек, такой сыщик, да, такой у него прям портрет. Вот, он, значит, прибывает следственный судья Жозеф Лейде, следственный судья «Жюж д'инструкцион», ну, это, по сути, следователь. Он не судья по-нашему, да?
Это как следователь прокуратуры у нас было.
Совершенно верно. Или как у нас было, скажем, после реформы судья. Судебный следователь, да? Совершенно
судебный следователь. Судебный Может, следователь. Я сразу скажу про это самое. Гобе, это, конечно, платье еще, и прежде всего потом стало. Но, например, аристократия, это аристократия Гобе, «Ноблез де Робе» – это именно формы плаща.
Плаща, да. Аристократия плаща, я знаю русский перевод.
Плаща, вот этого…
мантии.
Мантии.
Дворянство мантии.
Да. Дворянство мантии – это судебное, да. А вот то, что вы с рюшечками, серенькое, с зелененьким – это, конечно, платье. Это уже, конечно, платье.
Ну да,
платье.
Нет, безусловно. Но поскольку речь идет о мужчинах, здесь сомнений нет.
Как у нас платье – это много что значит вообще-то.
Поскольку мир тесен, а Париж город небольшой, следователь Жозеф Лейде в свое время был одним из любовников, значит, Маргариты Стенель, и никого, об этом было известно, это не было какой-то там тайной, значит, большой, но никто не возражал. Все мы люди одного круга, она дама безупречного воспитания, так сказать, широкого кругозора, мы тоже, знаете... Одним словом, с самого начала следователи к ней относятся очень дружелюбно. Никто ее, несмотря на все вот эти обстоятельства, никто ее никоим образом не обвиняет. Хотя выясняются, чем дальше, тем больше, ну, нехорошие вещи. «Ай, все украдено, у нас пропало несколько тысяч франков, пропали мои драгоценности». Довольно быстро выяснится, что никаких нескольких тысяч франков просто не было. Драгоценности потихонечку начнут находиться. Какие-то драгоценности из тех, что она указала, нашлись на загородной вилле. А одна драгоценность вообще найдется в особенном месте, об этом чуть позже. Ну, одним словом, впечатление, что она врет, оно так вот усиливается по мере, что называется. Но что ищет полиция? Полиция ищет четырех злодеев, трех мужчин в черных шляпах. На полочке стоит детективный роман, где похожая история описана. полиции, ищет трех мужчин и рыжеволосую женщину. И надо же, Сереж, не поверишь.
Находит.
Находит. Выясняется, что из расположенного неподалеку от Монпарнаса еврейского театра исчезли, то ли были сданы в аренду, то ли пропали, то ли потеряли. В общем, исчезли действительно три длинных черных плаща и три длинных широкополых шляпы. Довольно быстро проследили судьбу этих вещей и вышли на троицу, правда, не четырех, а трех человек. Троицу довольно экстравагантную. Значит, двое из них американцы, их фамилии Берлингем и Дэвидсон, и француженка по фамилии Норетти, правда, не рыжая, а брюнетка, ну так парики никто не отменял, и девушка достаточно простой, что называется, жизни, она танцовщица в кабаре. А эти двое записаны как журналисты, но вообще оба, особенно Берлингем, это каким-то непонятным обратным ветром из 50-х в нулевые надутый хиппи будущий. Он журналист, а журналист, но в основном он пешком странствует, значит, по Франции, употребляет легкие наркотики, ночует на сеновалах и пугает прохожих своим внешним видом. Например, ранней весной путешествует в сандалиях на босу ногу.
Да, во Франции потом будет называться «Бабакуль».
А, да? А это слово как переводится?
Ну, бабакуль, вот именно это.
Бабакуль.
Те, кто путешествует, да, не знает, куда идет, где остановится и так далее.
Звучит как озеро где-нибудь на Тяньшане. Ну, хорошо.
Ну, почти, да.
Полиция берет их в разработку, начинает за ними следить, на улицах их подкарауливает, тайно показывает мадам Стенелли. Она говорит, да, мне кажется, я видела этот взгляд, мне кажется, я видела этот профиль. Похоже, это они. И какое же разочарование наступает у полиции, когда выясняется, что у двоих из троих, ну, железней просто не бывает алиби. В ночь убийства девушка была в Лондоне, причем выступала в варьете, ее видели там сотни вожделеющих мужчин. А, значит, Берлингем отправился в очередное свое хиппозное путешествие и ночевал в гостинице в Дижоне. Причем, поскольку он был в сандалиях на босу ногу, его запомнило много народу, включая хозяина гостиницы. Приходится эту версию отменять. Ну, в общем, там полиция роется, а через несколько месяцев Омар говорит: «Мадам, ну, знаете, мы что-то не нашли ничего, поэтому убили ваших дорогих людей неустановленные лица, вы уж извините, мы не можем бросить все и до бесконечности искать. Вы сами видели, что могли, мы делаем, да?» Иными словами, ей дали понять, что дело потихонечку начинает спускаться на тормозах. И вот тут поразительная вещь. Она прилагает колоссальные усилия к тому, чтобы это дело оживить. В чем дело? А дело в том, что ее любовники, в том числе один, на которого, видимо, она, на котором строила некоторый расчет, такой вдовец очень положительный, с тремя детьми, он на нее не жалел денег и все прочее, она даже намекала ему, что не хочет ли он на ней жениться, если она с мужем договорится, разведется, он потом на суде показал, что он сразу ей сказал: «Дорогая, мы можем быть счастливы, но не можем быть женаты, я никогда своих детей мачеху им не приведу». То есть этого мотива нет, убить мужа для того, чтобы выйти замуж за любовника. Любовник сразу сказал, что муж меня не смущает, но, так сказать, жениться на тебе я без всякого мужа совершенно не собираюсь. Так вот, любовники от нее как-то отворачиваются. Говорит: «Простите, мадам, вы настолько в двусмысленном положении, что мы хотим быть с вами в двусмысленном положении, но в другом. И пока ваше первое двусмысленное положение не прекратится, второе не наступит. А это деньги». Кроме того, муж умер, значит, торговать его картинами, я так понимаю, запаса он, видимо, не сделал. Но самое неприятное, по крайней мере, она так говорит, ее дочь к этому времени уже помолвлена с молодым человеком из хорошей семьи, с неким Пьером Бюйсоном, но родители Пьера, люди в высшей степени респектабельны, сказали: «Нет, ни о какой свадьбе не может быть и речи, пока эта ситуация не прояснится. Извините, у девушки, может быть, мама папу убила, а мы тут будем это, родниться с этим всем. Нет, сначала, значит, прояснение ситуации, а потом, может быть, да, помолвка. Короче, поскольку полицию не пробить, полиция отказывается дальше рыться, ее никто не трогает, ее никто не обвиняет. Нет, газеты, конечно. Газеты сплетничают, это понятно. Но газеты кто, значит, газетам верит? И она находит двух журналистов. Одного по фамилии Утан из газеты «Эко до Пари». Это такой «Нам привет», «Эхо Парижа». Да? Второй «Ла Брюер» из «Матана». Это, я так понимаю, такой московский комсомолец того времени по части всяких.
«Ле Матан», да, но он долго существовал.
Да, да, да. А сейчас
утро,
его нет?
Утро, «Матен». Он разорился, по-моему, лет 30 с чем-то назад.
Вообще, ты знаешь, Сережа, я наткнулся на информацию, которая меня в известном смысле поразила. Это же последний, видимо, период расцвета французской журналистики. Знаешь, сколько ежедневных газет выходило в одном Париже? 79. 79 ежедневных газет. И пресса, конечно, за любой кусочек, хоть чуть-чуть, значит, сенсационной информации, готова не то, что готова сама убить кого хочешь. И она обращается к этим двум персонажам и начинает им скармливать информацию. А вот полиция ничего делать не хочет. А вот они нашли трех разбойников, которые идеально под все подходят. Они не хотят это расследовать. А кроме того, вот эти, значит, костюмы, взятые из еврейского театра. Ох, я чувствую, евреи тут не просто так. Дело Дрейфуса было совсем недавно. Антисемитизм во Франции никто не отнимал.
Ну да. Короче, да, и приятель ее Феликс Фортом
ого-го, как отметился. Эти двое берут низкий старт и начинают все это дело разогревать, притаскивают фотографа, сейчас Андрей покажет нам очень трогательную фотографию, безутешная мать, обнимающая ее, значит, безутешная же дочь, у матушки глаза закачаны, матушка справа, дочь слева, да, естественно. Это постановочное фото для газет. Короче, они поднимают жуткую шумиху, оживляют все это дело, выдвигают новые обвинения, а вот еще слуга Реми, а мы случайно, абсолютно случайно, шли мимо, залезли к нему в бумажник, а в бумажнике знаете что? А вот Мэг, прошу прощения, не Мэг, Марта, дочь, вот она с ним отправила письмо к ее жениху, так вот теперь это письмо в его бумажнике. А у меня его не взяли, сказали, что мы не возьмем это письмо, а я забыл вам, мадемуазель, его вернуть. В общем, одним словом, они делают второй налет на бумажник молодого человека и обнаруживают там жемчужину, которую мадам Стенель тут же опознает как жемчужину из своего кольца. Полиция вяло приподнимает ухо. И тут в полиции, да, газеты, естественно, это все в режиме реального времени обо всем докладывают, в полицию является ювелир и говорит: я видел в газете рисунок жемчужины, можно я посмотрю? Ой, ну да, конечно. Через 3 недели после убийства по просьбе мадам Стенель я достал эту жемчужину из ее кольца и отдал ей кольцо без жемчужины и жемчужину без кольца. Ну, то есть дело приобретает для нее совсем дурной оборот. Она не просто указывает на людей, она начинает фабриковать улики. После чего в деле меняют судебного следователя, бывшего ее любовника убирают, назначают другого, который ее любовником никогда не был, и он начинает копать под нее. Ее берут под стражу, сажают в Сен-Лазар. Значит, в Сен-Лазаре она просидит без 3 дней год. Начинают допрашивать по-жесткому. Она несет одну околесицу за другой. Она обвиняет всех. Она обвиняет свою преданную кухарку, которая с юности там была хранительницей всех ее тайн. Она обвиняет уже взрослого сына этой кухарки. Она продолжает обвинять слугу этого несчастного, значит, Реми Куяра. И тем самым в глазах следствия себя закапывает. Ну а дальше ее выводят на суд. Сейчас Андрей нам покажет обложку иллюстрированного журнала «Le Petit Journal». вот этих самых «Le Petit Journal», посвященных ее делу, вышло что-то 30 или 40 выпусков. Они вообще бросили все остальное и занимались только ее делом.
Ну, такой клад.
Конечно.
«Le Petit Journal», конечно.
Шумиха невероятная. Значит, следующая картинка, она в суде. На суд интриги невероятные, чтобы достать билетик. В зале Дворца правосудия всего 100 мест для зрителей. Герцогини грызутся там между собой за билет, чтобы это все это... Процесс превратится в ее, ну, бенефис, скажем так. Надо сказать, что у нее будет очень хороший адвокат, который, видимо, главное его достижение заключалось в том, что он понял, как опытный судебный психолог, как с ней взаимодействовать. Он сумел ее подать наиболее выгодным образом. Вот то, что раньше не получалось, потому что все, что шло вразрез с ее собственными эмоциями, она категорически не принимала, а вот он сумел, значит, с ней вот начать взаимодействовать. Андрей нам сейчас даст следующую картинку, это уже не рисунок, это уже фотографии из зала суда, и вот на переднем плане сидит, так откинувшись, ее адвокат мэтр Антони Обен. Я никогда не знал, я думал, что он Антуан, проверил, нет, Антони.
Антони есть.
Есть такой, нет. Я не знал, что есть такое.
Конечно, французское. Антони есть такое французское имя, да.
По совершенно непонятной для меня причине на этом процессе абсолютно облажалась судебная медицина. И вообще криминалисты облажались. Это при том, что, между прочим, первичный осмотр места происшествия, когда вот, так сказать, убийство произошло, знаешь, кто производил? Альфонс Бертильон, совершенно верно. Сам Бертильон снимал, ползал отпечатки пальцев.
Ты понимаешь, в чем дело? У меня после того же дела Дрейфуса...
Возникли вопросы к эксперту Бертильону.
Возникли большие вопросы.
Но это как эксперту по графологии у тебя возникли.
Но ты знаешь, эксперт, когда вот, что бы он ни анализировал, и вообще-то
должен в этом разбираться.
Такие поспешные выводы нет.
Я согласен.
Да.
Надо сказать, что она еще защищалась, она поймала тон. Она почувствовала, что публика принимает ее игру. Ну, например, судья, а во французском суде судья ведет основной допрос, стороны потом в прениях будут там выяснять отношения. Mm-hmm. И вот судья, очень опытный, месье Бернар Теодор Медерик де Валь, виконт де Валь, опытный юрист, он говорит: «Мадам, но вот как-то ваша версия, что вас там привязывали, что вы боролись и так далее, она не согласуется. Вас же сразу после обнаружения осмотрел врач на вашем теле. Ни синяков, ни царапин, никаких других следов борьбы. Как вы смеете, месье, это неприлично, значит, женщину обвинять таким мелочным образом?» Присяжные, 12 мужиков, в это время во Франции женщины присяжными быть не могли, представители мелкой буржуазии и рабочего класса, и вот они, похоже, к ней проникаются сочувствием, она умела эту самую публику, она чувствовала их психологию, и вот мэтр Абен, он дал ей возможность... Ну и кроме того, скажем, ключевой свидетель, вот этот самый слуга Реми, он дал показания вроде для нее очень неприятные, но он сам немножко запутался, а судья его допрашивал довольно строго. А вот на предварительном следствии вы показывали не совсем так, да, а я уже не помню, ой, а... И это тоже на присяжных производит не то впечатление. Следующая картинка – это, значит, вот она беседует в перерыве между судебным заседанием со своим адвокатом, и тоже вся такая в образе, да, так сказать, там, вуаль, все прочее. Ну, одним словом, да, еще одна находка, значит, адвоката, ну, вполне традиционная, он привел довольно много свидетелей, которые свидетельствуют о ее образе жизни. Он не стал утверждать, что она ангел во плоти и всю жизнь была верна мужу, но он всячески говорил: да, она женщина легкомысленная, да, она любит мужчин, да, но она не злая, она не подлая, а самое главное, Она не могла убить мать, это абсолютно исключено. Следствие понимало, что с мотивом вообще плохо. Мужа убивать незачем, а мать тем более незачем. И следствие выдвинуло такую, в общем, очень сомнительную версию. Она хотела убить мужа, все-таки надеясь выйти замуж за своего любовника Бордереля, а мать убила для провинанса, для того, чтобы отвести глаза от убийства мужа. Если бы был убит только муж, тогда это было бы очень подозрительно. А тут муж и мать, ну, конечно, это сторонние люди. Потом да. Следствие сменило версию, говорит, а мать вообще не собирались убивать. Но она, когда увидела происходящее, у нее случился сердечный приступ, так что она случайная жертва. Ну, одним словом, процесс продолжался около недели. Присяжным потребовалось 2,5 часа на совещание. Поскольку во Франции, в отличие от англосаксонских стран, тайна совещательной комнаты не очень строго хранится. Вообще присяжные каждый вечер уходили домой, с кем угодно могли там дело обсуждать и так далее. В Америке бы их давно в гостинице бы заперли, естественно, на время процесса. Мы знаем, что присяжные проголосовали за ее невиновность 9-3, причем трое проголосовавших против невиновности, все трое рабочие, а вот 9 – это представители такой вот мелкобуржуазной среды. Что же было? Она проживет еще долгую жизнь, она выйдет за английского аристократа замуж, довольно быстро его переживет, но он был довольно сильный и старше, доживет до 85 лет, умрет в 54 году в Англии в доме престарелых. А меньше чем через год очень известный французский криминалист Эдмон Локар, который был молодым человеком, но уже криминалистом в дни процесса, дает интервью одной французской газете, в которой говорит: «Я знаю от коллег полицейских, они это все скрывали, но мне в приватных разговорах говорили, у нее в ту ночь был любовник. Этот любовник был не просто бояриным». «Le boyard». Он был гораздо больше, чем боярин. «Le boyard». Бояры в Румынии называют этим именем в то время русских аристократов. Она его вызвала, потому что дела финансовые были очень плохи, она надеялась с него деньги получить. Он приехал, но она надеялась получить только деньги, он требовал любви, она ему отказала. В общем, случилась безобразная сцена, разбудили мужа, а тот был человек очень вспыльчивый, бросился на мужа, руками его придушил, а тут вышла матушка схватил столбняк. Имени он не называл. Но дело в том, что в это время в Париже абсолютно точно был один русский гораздо больше, чем Le Boyard. Ровно через сутки он спешно покинул пределы Франции, он был человеком чрезвычайно вспыльчивым, он действительно был ее любовником на протяжении многих лет, потому что регулярно приезжал в Париж поесть, он был великий гурман, ну заодно, а где поесть, там и отдохнуть. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, фотографию представителя русского императорского дома. Это великий князь Владимир Александрович, дядя Николая II, младший брат Александра III, человек, который к этому времени был уже в отставках и на покое по двум причинам. Вторая причина – его сын Кирилл Владимирович, будущий глава императорского дома в изгнании, скандально женился без согласия, значит, императора, и за это семейка была временно отстранена от исполнения семейных обязанностей. Ну а главная, первая причина – именно Владимир Александрович, общественное мнение, называл главным ответственным за 9 января 1905 года. Потому что племянник, уезжая из Петербурга, именно на него, на главнокомандующего гвардии, оставил решение вопроса с мирной манифестацией. Гипотеза не более недоказуема.
Да.
Ну, вот такая
вот
гипотеза.
Вот тебе Боях, да.
Вот тебе больше, чем просто Le Boyard. Ну и последняя на сегодня картинка. Вот она со своим последним британским мужем. Значит, это конец второго десятилетия, где-то как раз вот первые месяцы после окончания Первой мировой войны. С этого момента она уже не француженка, а англичанка. Соответственно, вдовствующая шестая баронесса Эббингер. Вот так.
Господи ты, боже мой. Но я не откажу себе в удовольствии представить еще одну версию, которую я почерпнул в чате.
Так.
В чате замечательная была версия, которая объединяет и убийство, ну, смерть Феликса Фора, и убийство в семье у мадам Стенель. Это кухарка. Она хотела управлять государством французским. Это замечательно.
Дело
браво,
в том,
что... браво.
Кухарка там действительно играла определенную роль, но времени просто не хватило. А вообще есть замечательная книжка, написанная американкой, Сара, не помню фамилию, вышла всего в 22-м году, совсем недавно, называется «Красная вдова», «The Red Widow». Очень интересная книга, рекомендую, она есть в открытом доступе в интернете.
Прелестно, сказал бы, как князь в фильме «Анна на шее», артист Вертинский. Прелестно просто. Да, это замечательная штука. Ах, ну что же, мы на этом заканчиваем сегодняшнее. Следующее дело будет разбираться в следующий четверг. Рыбалки не будет на этот раз.
Нет, вся рыба поймана.
Вся рыба поймана, все, больше рыбы нет нигде. Так что в четверг встречаемся с вами. Замечательно, спасибо большое, всего доброго.
Всего хорошего.